говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. США и страны Евросоюза намерены объявить о введении новых санкций против России. Приморский краевой суд огласил сегодня приговор участникам группы приморских партизан. Сегодня день памяти жертв Холокоста и героев сопротивления. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня во всем мире отмечается День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления. В Польше сегодня проходит традиционный марш живых, участники которого отдают дань памяти сотням тысяч погибших узникам Освенцима. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Около 10 тысяч человек из 50 стран мира приехали в Польшу в День памяти жертв Холокоста. Многие здесь уже не первый раз, хотя каждый подтвердит, даже одно посещение Государственного музея Аушвиц-Биркенау остается в памяти до конца жизни. Я приехала сюда, чтобы узнать больше о Холокосте и своих еврейских корнях. Читать об этом в книгах или смотреть в интернете о всех ужасах Холокоста – это одно, а быть здесь, на месте, где страдали и умирали сотни тысяч человек – это совсем другое. Эти бараки, детские вещи, очки, которые остались от погибших. Я хочу передать увиденное будущим поколениям. Говорит студентка из Соединенных Штатов Америки. В день памяти Холокоста в Освенциме не только иностранцы, но и большое количество поляков, тех, кто выжил в этом страшном месте, но прежде всего это молодежь, сотни и сотни польских школьников.
Мы там то первый раз. Дуже о том месте слышала, и ведомо же.
Я здесь первый раз, хотя все мои родные и близкие уже посетили это страшное место. Я признаюсь, немного боялась сначала, но потом подумала, что если есть такая возможность дотронуться до истории, то это нужно сделать. Невозможно в это поверить, что один народ мог сделать нечто подобное другим народам. Когда все это видишь, стоишь в этом месте, то невольно начинаешь значительно больше ценить время, в которое мы живем.
Становиться хвилечка и прежде всего доценить те часы, в которых мы сейчас живем.
Przyjechałem do Oświęcimia już po raz trzeci. Przyjeżdżam tutaj razem z moją szkołą co roku.
Я приехал в Освенцим уже третий раз. Поездку организовала моя школа. Каждый год есть возможность поехать, и в школе всегда человек 50-60 желающих набирается. Не всем, конечно, это интересно. Многие заняты более приятными вещами и не имеют желания ехать куда-то, ведь это, если взять наше поколение, случилось довольно давно для нас. А я, наоборот, хочу почтить память убитых здесь евреев, а также поляков и представителей других народов, цыган, например.
Тутаj Żydów и innych, на przykład Polaków oraz innych narodowości, Romów, Cyganów.
Марш живых – это 3 километра пути, так называемая «дорога смерти» из концлагеря Аушвиц-1 в концлагерь Аушвиц-2 Биркенау. В нынешнем году марш посвящен памяти погибших венгерских евреев. С мая по июль 1944 года фашисты привезли в Польшу 438 тысяч евреев из Венгрии, которая была союзником Германии во время Второй мировой войны, и большинство из них уничтожили. Марш – это кульминация Дня памяти жертв Холокоста. Кроме этого, молодежь встречается с бывшими узниками концлагеря, а также поляками, которые помогали евреям во время Второй мировой войны и были удостоены за это звания праведников среди народов мира. Фрагмент одной из таких встреч. Перед молодежью выступает бывший узник Освенцима.
I have been in the cattle car for 3 days and 3 nights.
Нас везли в товарном вагоне 3 суток. Большое количество людей в вагоне без туалета, без окон. Не было места даже, чтобы присесть на минуту. Наконец поезд остановился, открылись двери, был вечер. Я выпрыгнул из вагона, а за мной брат, дедушка, бабушка. Очень хотелось наконец-то в волю подышать свежим воздухом. Но на перроне стояли часовые с собаками и автоматами, а вдалеке были видны языки пламени. Это была Аушвиц. Немецкий офицер приказал мне идти налево. Такой же приказ услышал и мой брат. А бабушка, дедушка, тетя и 10-летний двоюродный брат направо. Их направили в крематорий.
They were directed to the flame.
Первый марш живых был организован в 1988 году Министерством образования Государства Израиль на территории Аушвиц-Биркенау. В нем приняли участие около 1500 евреев. С 1996 года марши проходят каждый год. Самый массовый из них имел место в 2005 году, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения Освенцима. Тогда дорогой смерти прошли около 20 тысяч человек из почти 50 стран мира, в том числе и нынешний президент Израиля Шимон Перес. Гитлеровцы основали концлагерь Аушвиц в 1940 году первоначально для поляков. Двумя годами позже был создан Аушвиц-2-Биркенау, который стал местом уничтожения евреев. В Освенциме гитлеровцы уничтожили более 1 000 000 человек, главным образом евреев, но также и поляков, цыган и советских военнопленных. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Отмечают День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления и в России, и в Петербурге. В частности, его начали отмечать уже в воскресенье открытием выставки, посвященной Холокосту, представлением документального проекта «Холокост в СССР» и другими мероприятиями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Йом Ашоа – день катастрофы. Это день, когда еврейский народ вспоминает о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в разных странах Европы во время Второй мировой войны. В Петербурге этот день начинают отмечать накануне. В Доме еврейской культуры ЕСОД проходит памятный вечер. Там же открывается выставка графических работ бывшего узника нацистских концлагерей Йозефа Бау «Холокост глазами узника» или «Голодал ли ты когда-нибудь, Господи?». Жизнь Йозефа Бау так богата неординарными событиями, что некоторые эпизоды биографии художника и его жены Ребекки, такие как история их знакомства в лагере и тайного бракосочетания, были использованы Стивеном Спилбергом в его знаменитом фильме «Список Шиндлера». По еврейской традиции новый день начинается с заходом солнца, так что день катастрофы наступает вечером 27 апреля, но мероприятие продолжится и 28-го, объясняет генеральный консул государства Израиль в Петербурге Эдуард Шапира, который считает, что тема Холокоста универсальна, что она будет актуальной, пока существует антисемитизм.
Если бы не было антисемитизма, не было бы Холокоста. Мировое сообщество придает этому большое внимание, создает новые законы, которые охраняют человечества от этого зла и от ненависти.
Недавно в СМИ прошла информация о том, что в нескольких школах в Англии из учебников удалено упоминание о Холокосте как оскорбляющее мусульман. И вообще не секрет, что антисемитизм во всем мире растет. Вы видите признаки этого процесса?
Современный антисемитизм имеет несколько направлений. Одно из них связано именно с мусульманским антисемитизмом. В странах, где есть большие мусульманские общины, они влияют на государственные процессы, в том числе в области образования. И я надеюсь, что таких примеров будет как можно меньше.
Главное событие вечера в ЕСОДе – встреча с израильским кинорежиссером, автором документального проекта «Холокост в СССР» Борисом Мацфиром. Режиссер представляет свой новый документальный фильм «Хранители памяти» о Холокосте в Белоруссии. Проект состоит из воспоминаний очевидцев трагических событий Холокоста. Это заглавный фильм семисерийный киноантологии о трагедии Холокоста в странах бывшего Советского Союза. Этот проект глубоко личный, говорит Борис Мацфир.
Несколько лет назад меня пригласили в мемориале Яд Вашем заняться совершенно неожиданной темой. Сбор имен евреев, погибших в Холокосте на территории Советского Союза. Когда я начал собирать имена, я встретился с громадным количеством людей в разных странах. И очень многие не евреи. Для которых тема евреев, которые были уничтожены, это их личная история, это история города, их местечка, их деревни, их страны. Тогда впервые для меня, хотя я сделал уже около 40 фильмов на тему Холокоста, выяснилось, что по сравнению с Западной Европой, где сбор имен велся уже с 50-х годов, и почти все имена восстановлены, имена погибших, территория Советского Союза. Речь идет о почти половине жертв Холокоста.
Из-за запрета темы Холокоста в СССР в России с воссозданием имен погибших дело обстояло гораздо хуже. Год назад Борис Мацфир решил заняться новым проектом – рассказать о Холокосте в Советском Союзе.
Нет ни одного обобщающего документального фильма, который попытался бы передать всю трагичность того, что здесь произошло. Первый фильм называется «Хранители памяти». Существует личная память. Еврейские семьи знали о том, что произошло с их родными и близкими. Во многих местах и соседи знали. Но не было коллективной памяти. Обобщающего понимания получилось так, что символ Холокоста – это то, что создано на трагедии жуткой Западной Европы. Это Анна Франк, это Освенцим, Треблинка, список Шиндлера и пианист. Все это касалось только всего, что происходило к западу от линии Молотова-Риббентропа. Я хочу дополнить восстановить, может быть, какую-то историческую справедливость и рассказать о той почти половине, о которой никто никогда не говорил. Есть фильмы некоторые о гетто, о партизанах, о личных судьбах, о спасенных, о карателях, о праведниках. Я хочу рассказать всю историю.
Поэтому проект должен коснуться всех стран бывшего СССР, где уничтожались евреи.
Это моя попытка на примере личной памяти, личной истории воссоздать тот ДНК, который касается Холокоста в Советском Союзе. Эпизод, который снят в городе очень небольшом, Червень. 1 февраля 1942 года 2000 червеньских евреев были выведены в поле около города, там уже были готовы ямы, и не все были расстреляны. Мне показали это место, местные истории. Она сама не сказала, что 20 лет назад у меня понятия не было, что там были евреи. Поражает рассказы Владимир Дорогус, учитель физики и математики. Он сегодня на пенсии. Он был свидетелем, как расстреливали его еврейских сочинников. Он не был сам на месте, ему было 8 лет. Но он видел, как их вели, он слышал выстрелы, он потом приходил на это место и видел, что там происходило. И вот он рассказывает историю девочки, дочки врача Оли Чертова, в которую он был по-детски влюблен. Ее отца, доктора Чертова, хотели оставить живых. Тебя мы оставим, а себя расстреляем. Он не согласился.
Из таких историй составляется цепочка, возникает целостная картина. На реализацию всего проекта потребуется 3-4 года. Первый фильм должен выйти в прокат осенью этого года на русском, английском и иврите. 28 апреля Борис Мацвир представит свой проект в Петербургском университете. Там будет прочитана лекция «Поиск памяти личной и коллективной». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире о событиях на Украине. На связи с нашей московской студией корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сегодня киевские средства массовой информации сообщают о событиях на востоке страны и какие комментарии можно прочитать в местной прессе?
Здравствуйте, Светлана. Буквально все интернет-издания украинские сейчас цитируют Дмитрия Пинчука, главу Центра военно-политических исследований. И по его данным, террористы сегодня планируют захватить в восточных областях, в частности в Луганской и Донецкой областях, 7 населенных пунктов. И по данным группы информационного сопротивления, на многих блокпостах стоят сепаратисты уже не просто с оружием, а с гранатометами. Ну, мы знаем, что в воскресенье был освобожден один из 8 военных наблюдателей миссии ОБСЕ. Был освобожден шведский офицер Ингви Томас Йохансон. Он был освобожден из Славянска мятежниками, и он страдает от диабета. Но в плену еще остаются 7 граждан Германии, Дании, Чехии и Польши, а также 4 сопровождавших представителей этой миссии украинских военных. Кроме того, террористы удерживают в плену и 3 украинских офицеров службы безопасности Украины, захваченных в Горловке накануне. И вот пресса пишет, что украинских спецназовцев могли сдать российские агенты, работающие в службе безопасности Украины. Офицеры СБУ, инспекторы ОБСЕ нужны террористам для торга, чтобы обменять их на арестованных сепаратистов, а также для использования пленников в качестве живого щита, чтобы беспрепятственно им покинуть Славянск. Цитируется сегодня газета «Зеркало недели» заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Викторию Сюмар. По ее словам, речь идет о классических террористах, которых российские СМИ так настойчиво называют ополченцами, а российская власть хочет защищать их танками. Комментируя ситуацию на востоке Украины, на одном в эфире одного из украинских телеканалов кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что дальнейшее развитие событий на востоке Украины зависит только от одного человека, российского президента Владимира Путина. Но Западу и Украине продолжать переговоры с Путиным, по мнению Юлии Тимошенко, следует только после того, как контролируемые Москвой террористы отпустят всех заложников в Славянске, разблокируют все административные здания и Россия отведет свои войска от украинской границы. По информации украинских военных, группировка российских войск возле границы Украины находится в полной боевой готовности и в Киеве не исключают введение российских войск под видом проведения миротворческой операции в восточных областях Украины. Как подчеркивают украинские дипломаты, Москва так и не ответила на запрос Киева о целях и месте объявленных 3 дня назад маневров российских войск возле украинской границы. Не ответила Москва также о дате и завершении этих учений, а также количестве и типах участвующих в маневрах военных подразделений. Ну а тем временем СМИ предполагают, что Славянск не случайно стал центром удара российских диверсантов. Ключевой разгадкой того, почему именно Славянск стал горячей точкой на карте Донбасса, может быть сланцевый газ. К такому выводу пришли журналисты канала 1+1. В показанном в воскресенье сюжете в программе ТСН «Тыздень» говорится, что на Донбассе нет никакой борьбы за федерализацию, защиту русскоязычного населения против мифических бандеровцев и столичной хунты. Это все выдуманные образы, которые создали в кремлевских кабинетах, чтобы скрыть истинную цель спецоперации России. Дело в том, что Славянск расположен в самом центре территории Юзовского месторождения сланцевого газа. Это гигантское месторождение охватывает часть территории Донецкой и Харьковской областей. Запасы этого месторождения оцениваются не менее чем в 3,6 триллиона кубометров. Эти запасы со временем, как подчеркивают специалисты, позволили бы Украине не только полностью отказаться от российского газа, но и стать Украине экспортером сланцевого газа стран Европы. Светлана.
Спасибо, Владимир. На связи с нашей студией был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. И сегодня, как ожидается, Соединенные Штаты Америки могут объявить о введении новых санкций против России в ответ на ее действия на Украине. С подробностями вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам президента США Барака Обамы, новые санкции необходимы, потому что Россия не выполняет данные ею более чем неделю назад в Женеве обещание приложить усилия к деэскалации ситуации на Украине. «Россия не ударила палец о палец для того, чтобы помочь решению конфликта на Украине», сказал Барак Обама в воскресенье, выступая в Малайзии, где он находился с визитом. Более того, он отметил, что существуют убедительные доказательства того, что Россия поощряет дестабилизирующие действия на юге и востоке Украины. По словам президента, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы убедить Россию, что ее действия на Украине должны быть прекращены. Покуда Россия продолжает двигаться по пути провокаций, вместо того, чтобы деэскалировать ситуацию и попытаться решить ее мирно, ей придется заплатить за это определенную цену, и эта цена будет возрастать. Президент не сказал, в чем именно будут заключаться новые санкции и кого они коснутся. Однако заместитель его советника по вопросам национальной безопасности Тони Блинкен сказал, что санкции коснутся лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Он выступал в программе телекомпании CBS.
Мы назовем людей, которые входят в его ближайшее окружение и имеют значительное влияние на российскую экономику. Мы назовем также компании, которые контролируют люди, входящие в его круг приближенных. Мы также будем предпринимать шаги в отношении экспорта высоких технологий для российской оборонной промышленности. Все вместе это окажет эффект. Не все в Вашингтоне уверены, что планируемые санкции на самом деле могут повлиять на Россию и заставить ее изменить свой курс на Украине. Некоторые законодатели, а среди них представители обеих ведущих политических партий США, считают позицию администрации президента Обамы по отношению к России слишком мягкой. Такого мнения, в частности, придерживается влиятельный сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер. Он также принимал участие в воскресной передаче CBS. На мой взгляд, эти точечные санкции против отдельных лиц не являются эффективными и не сказываются на поведении Путина. Я, а также многие другие, в частности мой коллега-демократ Карл Левин, который, как и я, недавно посетил Украину,
Считаю, что нам необходимо применять санкции против российских компаний с тем, чтобы это возымело дестабилизирующий эффект на экономику России. Ведь цель, которую Россия преследует на Украине, заключается в том, чтобы дестабилизировать эту страну. Я предлагаю ввести санкции против целых секторов российской экономики. Сенатор Коркер, в частности, предложил, чтобы эти санкции распространились на ведущие российские банки, а также на «Газпром». Тони Блинкен, однако, отмечает, что даже те санкции, которые уже были введены, сказались на состоянии российской экономики. Он сказал, в частности, что отток капитала в первом квартале этого года уже превысил показатель 2013 года, что курс рубля достиг рекордно низкой отметки и что инвесторы сомневаются в целесообразности вклада денег в России. Более того, считает Блинкен, санкции могут повлиять на прочность политических позиций самого Путина.
President Putin has to make a fundamental choice. He had a compact with his people, and the compact is this: I'll deliver economic growth.
Президенту Путину предстоит сделать серьезнейший выбор. До сих пор у него существовал как бы договор с российским народом. Он заключался в следующем: я обеспечу вам экономический рост, если вы не будете возражать против моей политики. Но экономический рост начал замедляться еще в начале этого года. Затем случился кризис на Украине, и в результате действий Путина Россия и ее экономика оказались в изоляции. Шаги, которые мы предпримем, изолируют Россию еще более. Мы этого не хотим, но, к сожалению, мы вынуждены идти таким путем из-за действий Путина. Все это означает, что договор, который Путин заключил со своим народом, находится в опасности. У него есть выбор. Он может либо продолжить делать то, что он делает на Украине, либо остановиться и приступить к дипломатическим переговорам, избавившись таким образом от давления, которое на него оказывается. Никаких сомнений в решимости США продолжать оказывать давление на Владимира Путина нет. Решение о введении нового раунда санкций принято, и о них станет известно в ближайшее время. Вопрос заключается в том, насколько, к примеру, США готовы последовать их европейские союзники. Как заявил в Малайзии президент Обама, санкции против России будут эффективны лишь при условии, если США и Европа будут действовать сообща.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области неизвестные вооруженные люди захватили здание милиции в городе Константиновка, сообщается со ссылкой на телевизионную службу новостей ТСН канала 1+1. Местные СМИ сообщают также из Константиновки, что вооруженные лица замечены у здания исполкома города. В центре Харькова, где в воскресенье болельщики футбольных клубов «Металлисты Днепр» проводили шествие за Единую Украину, сотрудники милиции задержали 13 агрессивно настроенных сторонников федерализации страны, сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным ведомства, правоохранители изъяли у сепаратистов спецсредства, биты, каски, взрывные пакеты и коктейли Молотова. США введут санкции в отношении чиновников из близкого окружения президента Владимира Путина, а также компаний, которые они контролируют в связи с действиями России в отношении Украины. Об этом в воскресенье заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен. По его словам, о введении санкций будет объявлено в начале этой недели. Информационное бюро НАТО в Москве может быть закрыто. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали несколько источников во властных структурах России. Основная причина такого возможного шага российских властей – решение НАТО о сворачивании сотрудничества с Москвой и ограничении доступа российских дипломатов в штаб-квартиру Североатлантического союза. Приморский краевой суд в понедельник признал участников группы так называемых «приморских партизан» виновными в ряде тяжких преступлений и приговорил их к длительным срокам заключения. Участники группы признаны виновными в бандитизме, незаконном обороте оружия, разбое, нескольких убийствах, в том числе милиционеров. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что не видит препятствий для возвращения телеканала «Дождь» в сети кабельного телевидения. Им ничего не препятствует, как и не препятствовало, государство сюда не вмешивается, сказал министр в интервью Интерфаксу. На парламентских выборах в Республике Македония, как и предсказывали прогнозы, побеждает правящая внутренняя македонская революционная организация «Демократическая партия Македонского национального единства». По предварительным данным, центральный Центральной избирательной комиссии страны, сторонники премьер-министра Николы Груевского получили около 42% голосов избирателей. И о валюте: доллар сегодня стоит 35 рублей 92 копейки, евро 49 рублей 69 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Итак, сегодня Приморский краевой суд признал участников группы так называемых «приморских партизан» виновными в ряде тяжких преступлений и приговорил их к длительным срокам заключения. Участники группы – это жители Кировского района Приморья. Они признаны виновными в бандитизме, незаконном обороте оружия, разбое и нескольких убийствах, в том числе милиционеров. Лидер приморских партизан Александр Ковтун приговорен к пожизненному заключению. Такой же срок получили еще два участника группы – Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Еще три человека получили сроки от 8 до 25 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать решение суда. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Валерия Федоренко, с которой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Шесть молодых людей были на скамье подсудимых. Это Александр Ковтун, Алексей Никитин и Владимир Илютиков, а также Вадим Ковтун, старший брат Александра, Максим Кириллов и Роман Савченко. Трое из них получили пожизненные сроки, они будут их отбывать в колонии общего режима. Это Александр Ковтун, Алексей Никитин и Владимир Илютиков. Максим Кириллов получил 22 года колонии строгого режима. После этого еще 2 года он будет ходить в отделение ГУФСИН, местное по Кировскому району, отмечаться. И Роман Савченко получил 25 лет колонии строгого режима. После этого он тоже 2 года будет ходить, отмечаться в ГУФСИНе и не будет иметь права там менять место жительства, выезжать за границу. Шестерых молодых людей обвиняли во множественных преступлениях, в том числе тяжких и особо тяжких. Среди них были убийства, в том числе убийства, совершенные в составе банды. А также среди их преступлений, которые они совершили, были убийства сотрудников милиции. В начале февраля коллегия присяжных заседателей вынесла приморским партизанам вердикт, в котором признала виновными этих молодых людей по большинству из 225 пунктов обвинения. Что же касается приговора, все подсудимые его выслушали достаточно спокойно, никаких возражений не возникало. А более того, даже некоторые из подсудимых, в частности вот Владимир Илютиков и Александр Ковтун, которые остаток жизни, скорее всего, проведут в тюрьме, вели себя даже весело, улыбались, переговаривались. Такой вердикт не был ни для кого секретом, не был ни для кого сюрпризом. Ну, например, Алексей Никитин, которого тоже признали виновным практически по всем статьям, которого тоже посадили на жизненное заключение, не раз говорил о том, что там судья куплен, не раз говорил о том, что прокурор вступил в договор с судьей, высказывал свои претензии к коллегии присяжных заседателей. Тот же самый Алексей Никитин, для него сегодняшний день был, пожалуй, самым большим разочарованием, потому что он вообще во время вердикта присяжных, он думал, что его признают невиновным и освободят из зала суда. После этого он думал, что ему дадут буквально несколько лет наказания, и, возможно, даже суд его оправдает. Но, к сожалению, не получилось. Но что же касается Максима Кириллова и Романа Савченко, они получили ровно столько лет лишения свободы, сколько просил прокурор, 22 года и 25 лет. Но основная интрига была по поводу Вадима Ковтуна, которого присяжные признали невиновным в участии в банде. Это значительно смягчает, естественно, обвинительный приговор суда. Также у Вадима был ряд положительных характеристик с места учебы, с места работы. Работал он на железнодорожной станции. Кроме того, у него есть там маленькая дочка на попечении. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. То есть суд все это учел, и Вадим получил не 15 лет заключения, как просил прокурор, а всего лишь, если можно в данном случае употреблять такое выражение, 8 лет и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Журналисты в конце спросили: вы сделали бы сейчас то же самое, что 4 года назад? А Алексей Никитин сказал: меня там не было, но сейчас я, наверное, много что бы сделал. И, естественно, в очередной раз обвинил судью и прокурора в том, что они никогда не будут держать ответственности перед законом за то, что посадили невиновного. Что же касается Максима Кириллова, я процитирую его слова. Наш приговор говорит о положении вообще в обществе. Мы задели непосредственно коррупционную составляющую у нас в поселке. А коррупция, она как рана, начинает кровоточить и мешает жить. Реакция органов говорит лишь о том, в каком состоянии они сейчас пребывают.
А какова была реакция общества на этот приговор? Какая атмосфера вокруг суда? Были ли какие-то акции протеста?
Лишь только одна женщина приехала к залу суда для того, чтобы поддержать подсудимых. Я не считаю, конечно, родственников, потому что родственники собрались в зале суда, очень многие из них плакали и вообще очень тяжело воспринимали сегодняшний приговор, хотя он был и достаточно предсказуемым. Но одна женщина, которая которая с ребятами не знакома абсолютно, приехала их поддержать к зданию суда. Ее зовут Людмила Борисова, и она из Новонежина. Это такое небольшое село в Приморском крае, за 100 километров от Владивостока. Она стояла с плакатами около суда, в которых она просила прощения у приморских партизан. Ее пустили непосредственно и в зал суда, правда, плакаты, конечно, отобрали. А в зале суда уже после заседания она попросила у ребят прощения и сказала, что если бы не наше общество, то они могли бы очень многого достигнуть. Надо сказать, что визуально молодые люди, которые сегодня из статуса подсудимых уже перешли в другой статус, статус осужденных, молодые люди действительно выглядят достаточно интеллигентными, очень хорошо говорят. Они поблагодарили за поддержку Милу Борисову. В то же время они сказали, что в Кировском районе, откуда, соответственно, все шестеро родом, сейчас будет еще хуже, потому что полиция сейчас распоясывается в конец, по их словам, и просто почувствует свою безнаказанность. А, допустим, в Кировском районе, как сказал Александр Ковтун, даже закрыли патриотический клуб, в котором они все занимались. Ну, то есть никаких возможностей для молодежи нет вообще, станет еще хуже.
О приговоре по делу приморских партизан рассказывала корреспондент Радио Свобода в Владивостоке Валерия Федоренко. С ней беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире международные сюжеты. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовом передвижении между Молдавией и Европейским Союзом. В массовом порядке новые биометрические паспорта граждан Молдавии получают и жители Приднестровья. Власти самопровозглашенной автономии в то же время заявляют о желании Приднестровья войти в состав России. В контексте украинских событий Приднестровье все чаще упоминается как следующая горячая точка. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Участились призывы приднестровских властей признать независимость Приднестровья. Политические аналитики предупреждают, что после захвата Крыма вероятен захват юго-востока Украины для создания Новороссии, сухопутного коридора к Приднестровью. Сепаратистский регион, юридически входящий в состав Республики Молдова, еще в 2006 году провел референдум о независимости с последующим присоединением к России. Эксперты полагают, что Москва до сих пор не признала Приднестровье из-за отсутствия сухопутной границы, что позволило бы включить его в состав России. Догадки экспертов о плане по созданию Новороссии косвенно подтвердил сам президент Российской Федерации Владимир Путин 17 апреля во время прямой линии, заявив:
«Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительством».
Отвечая на вопрос о Приднестровье, Владимир Путин не упустил возможность подогреть пророссийские настроения в регионе.
«Немедленно нужно снять блокаду, как негативные последствия, которые сейчас люди, проживающие в Приднестровье, испытывают и со стороны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украины, на границу между Приднестровьем и Украиной уже подтянуты националистические вооруженные формирования. И вот такая ситуация, безусловно, как можно быстрее должна быть прекращена, но в конечном-то итоге людям должно быть позволено самим решать свою судьбу».
Ранее в одном из интервью российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что считает Приднестровье частью русского мира.
«Там в правительстве Приднестровья практически все граждане Российской Федерации, а там проживает 200 тысяч граждан Российской Федерации из 500 000 жителей. Все остальные, может быть, еще не граждане, потому что консульство молдаване не дает открыть в Тирасполе, но все в душе это граждане. Все наши соотечественники, это наши люди, это часть нашего русского мира».
Российская пропаганда старательно поддерживает миф о Приднестровье как героическом осколке переставшего существовать Советского Союза. Своим мнением о причинах пророссийскости региона поделился приднестровский правозащитник Степан Поповский.
«В советское время, в 90-м году, здесь было почти 750 тысяч жителей на этой полоске. Сейчас осталось
350, хоть власть там и говорит 555 по их результатам, но я вам говорю реально, около 350 тысяч, потому что есть люди, которые проводят такие оценки. И из них 130 тысяч пенсионеров, около 80 тысяч детей, плюс инвалиды. Вы понимаете, менталитет пенсионеров, это же люди, которые жили в советское время, и сегодня, когда говорят Советский Союз, и Госдума начала обсуждать этот вопрос виновности распада Советского Союза, так тут все аж прямо цветут, когда говорят о Советском Союзе. Люди, которые выразили свое недовольство, они выразили его ногами. Взяли ноги в руки и уехали.
Молдавский политический аналитик Оазун Антой полагает, что Приднестровье для России – это инструмент.
Инструмент, который полностью находится на содержании Российской Федерации. Это инструмент, где присутствуют российские войска и спецслужбы с потенциалом, достаточным для дестабилизации ситуации, будь то в Одесской области или, не говоря уже, про Республику Молдова.
По мнению Оазун Антоя, новороссийский сценарий по созданию сухопутного коридора от России к Приднестровью весьма реалистичен.
Россия прекрасно понимает, что если она будет остановлена в Крыму, а ситуация в Украине стабилизируется, то тогда зависает Приднестровье. Не этот сценарий, но намного более вероятен. То есть отрезание Украины от Черного моря и создание вот этой полосы от Крыма до Одессы с выходом на Приднестровье и Грузинскую автономию.
Блокадой Приднестровья Россия называет не только ограничение передвижения для приднестровских обладателей российских паспортов, но и предстоящее этим летом подписание Республикой Молдова соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Вместе с тем, это соглашение дает приднестровскому бизнесу серьезное преимущество, так как значительная часть производимой регионом продукции идет на европейский рынок. Кроме того, последние месяцы приднестровцы массово получают молдавские биометрические паспорта. Их обладатели с 28 апреля смогут безвизово передвигаться по странам Европейского Союза.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Кишиневе Ирина Северин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 20 лет назад, в конце апреля 1994 года, в Южноафриканской республике состоялись первые в истории страны настоящие всеобщие выборы, окончательно уничтожившие систему апартеида и формально окончившие расовый конфликт между белым меньшинством и коренным черным населением. Первым чернокожим президентом ЮАР стал Нельсон Мандела, лидер Африканского национального конгресса, партии, до сих пор находящейся у власти. Однако, несмотря на смену системы мирным путем и колоссальные политико-общественные преобразования, которые можно сравнить с аналогичными процессами на территориях бывшего СССР, Южноафриканскую республику вовсе нельзя назвать сегодня благополучной страной, рассказывает политолог, профессор Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ирина Филатова, с которой беседовал мой коллега, ведущий программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Насколько оправдались и в чем не оправдались за эти 20 лет надежды и представления о будущем всех жителей ЮАР, черных, цветных, белых, которые имелись у них в 1994 году?
Они были ведь разными, эти ожидания. У части белых и у многих черных и у цветных. Очень многие ждали того, что будет динамичная, нерасовая, быстро развивающаяся, демократическая, замечательная страна. Но многие черные ждали того, что будет полное перераспределение, что все белые уедут, что будет социализм, и что все, что там было наработано во время режима апартеида и всех предыдущих столетий, что все это достанется черным жителям, и что они все это как-то поделят между собой. Очень у многих белых были опасения, что дело кончится тем, что их просто-напросто сбросят в море. Так что очень многие из этих ожиданий не оправдались и в худшую, и в лучшую сторону. Страна получилась не то чтобы очень динамичная, но тем не менее относительно демократическая, относительно развивающаяся. Многие черные жители до сих пор недовольны тем, что живется им немногим лучше, чем жилось в начале 90-х годов. Многие белые недовольны тем, что падает уровень, растет преступность, тем, что идет политика позитивных действий, которая вытесняет их с работы и не дает занимать какие-то должности их детям и так далее. Цветные индийцы тем же самым недовольны, потому что дискриминация проводится и против них тоже.
Нельсона Мандела, победителя выборов 94-го года, первого чернокожего президента ЮАР, иногда сравнивают с Борисом Ельциным. Еще и в том, что оба этих президента создали совершенно новые государства, потом отошли от дел, и через некоторое время их преемники повели страны далеко не курсами своих великих предшественников. Верно ли такое сравнение и двух личностей, и новейшей истории ЮАР и России?
Я слышала довольно часто, когда сравнивали перед Нельсоном Манделой президента ЮАР Фредерика де Клерка и Горбачева, которые оба допустили то, что порядок в их странах был нарушен и так далее, и то, что их страны оказались в результате разрушенными в большой степени. Вот это сравнение я слышала, тем более, что в их внешности было некоторое сходство. Что до Манделы и Ельцина, вы знаете, нет, они совершенно разные личности. Мандела был примирителем, его главной заслугой все-таки, при том, что он был борцом, при том, что он был стойким героем, когда он 27 лет в тюрьме провел, с большим достоинством себя вел там. Но, тем не менее, главной его заслугой было то, что, придя к власти, он объявил политику национального примирения и пожимал руки своим бывшим тюремщикам и выказывал всяческое уважение африканерам и пошел на чай к Бетси Фервуд, вдове одного из авторов апартхейда Фервуда. И человеком был достаточно мягким, во всяком случае, в том возрасте, когда он пришел к власти. Ельцин все-таки был скорее разрушителем, чем таким созидателем и примирителем. Государства действительно создавали новое государство, и Ельцин был в этом более активен, чем Мандела. За Манделой стояла очень прочная партия, которая знала, что она хотела. А у Ельцина такой прочной партии не было. В этом разница.
Так или иначе, ЮАР сегодня страна Африки с довольно мощной, устойчивой экономикой. Это стало возможным в том числе в результате последних 20 лет или, может быть, наоборот, вопреки? То есть вся индустрия и социально-экономические успехи, возможно, это результат достижений предыдущих десятилетий, и Южноафриканская республика пока движется вперед, так сказать, на запасах старого топлива.
К сожалению, ЮАР сейчас не самая быстро развивающаяся страна Африки. Я уж не говорю про Нигерию, которой почти 8%, Ангола и Мозамбик 7,5%, даже у Ботсваны долгое время было под 8% уровень, процент развития. У ЮАР сейчас 3,8%, и за все это время с 94 года особенно быстрого роста экономического не было. И не было его по очень многим причинам. Скорее всего, как раз из-за политики правящей партии Американского национального конгресса, который главное внимание уделил перераспределению, расовому перераспределению, уделил тому, чтобы как можно больше должностей отдать черному населению, чтобы социальные программы какие-то включить в действие, но не развитию и старых, и новых отраслей промышленности. Экономика ЮАР действительно все еще самая большая в Африке. И, скорее всего, это за счет горнодобывающей промышленности, потому что чрезвычайно богатая страна. Сейчас там еще нефть, похоже, нашли. За счет этого просто грех был бы не развиваться. Но даже во время самых высоких цен на всю эту продукцию горнодобывающей промышленности ЮАР не давала больше 4% роста в год. Это значит, что вот этот бум с этими минералами она просто-напросто пропустила.
Для всей Африки отмена режима апартеида в ЮАР и выборы 1994 года тогда, по мнению мирового сообщества, значили колоссально много. Сегодня это событие до сих пор важно для всего континента. Или современная Африка уже живет в 21 веке с нынешними проблемами, и победа Нельсона Манделы и все радикальные перемены той эпохи – это уже просто страница учебника истории.
К Манделе все-таки везде в Африке относятся с большим уважением. А, пожалуй, в самой ЮАР многие, даже среди черного населения, не с таким уважением к нему относятся, как на остальном африканском континенте, как раз из-за того, что недовольны тем, что происходит сейчас, недовольны своим уровнем жизни и считают, что недостаточно Манделы сделал. Но, конечно, те ожидания совершенно колоссальные, которые были в 1994 году и в ЮАР, и во всей остальной Африке, ожидания того, что сейчас начнется новая экономическая эпоха, и что сейчас весь континент начнет процветать и так далее, эти ожидания не сбылись. И каждая страна живет не то чтобы только в 21 веке, но еще и просто своими интересами. Например, Ангола очень быстро поднимает, развивает свою экономику, Мозамбик свою. У всех накопились свои претензии к Южной Африке, свои противоречия. ЮАР и Нигерия, допустим, так не в открытую, но у них явная совершенно полемика за лидерство на континенте. То есть вот того единства, которое было в годы борьбы против апартхейда и тех ожиданий, которые были в 1994 году, сейчас уже, безусловно, нет.
С профессором Натальского университета в южноафриканском Дурбане Ириной Филатовой беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня в железнодорожных кассах России можно будет приобрести комбинированный билет до городов Крыма, который будет действителен одновременно на поезд, паром через Керченский пролив и автобус. Увеличит ли это приток отдыхающих на крымские курорты этим летом, выясняла моя коллега Елена Поляковская.
Всем желающим поехать в Крым сначала придется ехать поездом до Анапы, на вокзале пересесть на автобус, далее на паром и снова на прямой автобус, который доставит их до места назначения. Такова транспортная схема, предложенная Минтрансом России и которая должна заработать с 1 июня. Как обещают, цена единого билета будет чуть немногим более 3000 рублей. Для сравнения, минимальная цена билета на самолет в оба конца на крымском направлении составляет 7700 рублей. По мнению руководителя Комитета внутреннего туризма Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского, единый билет решит проблему для многих желающих отдохнуть этим летом в Крыму.
Я считаю, что эта мера неизбежная. Дело в том, что основное количество туристов, которое прибывало в предыдущие годы в Крым, как раз прибывало железнодорожным транспортом. Самолетами возможно перевести незначительное количество людей туда, аэропорт там фактически один, и перевезти можно около миллиона туристов, по крайней мере, вот на этот год планируется такой объем. И поэтому, поскольку железная дорога и путь железной дороги, проходящий через территорию Украины, сейчас пока этот транспортный поток, ну, прям скажем, не очевиден, или под вопросом, так скажем, поэтому действительно разрабатывается мера обеспечения доставки туристов в Крым через территорию России, минуя территорию Украины. Поэтому единственный вариант, конечно, это доставлять их поездами до Анапы, дальше пересаживать в автобусы и на автобусах переезжать в Крымский пролив на пароме и дальше двигаться в сторону мест отдыха. Либо воспользоваться катамаранами от Анапы до Крымских берегов. Наверное, это не самая удобная история и не самый удобный маршрут, но зато эти неудобства должны быть компенсированы невысокой стоимостью. Действительно, прорабатывается ее сейчас. Должно приняться решение о едином билете, который приобретается в кассах РЖД. И человек, купив этот билет, сразу получает право проезда на всей этой цепочке транспорта.
Схема проезда в Крым наземным транспортом решит проблему для тех, кто не любит или боится летать самолетами. А в ту же Турцию по земле не доберешься. Но все же, несмотря на гибкость Минтранса, кардинально решить проблему с отдыхом в Крыму вряд ли удастся, считает директор по экономической политике фонда «Центр стратегических разработок» Кирилл Янков.
Я думаю, что те, кто летают в Турцию, они привыкли летать самолетами. В Турцию поездом не ездят. Поэтому тот, кого из Турции переманит в Крым, он все равно полетит самолетом. Но есть довольно много туристов, которые привыкли ездить поездами. Кто-то боится самолета, у кого-то через город проходит железная дорога, допустим, какой-нибудь житель Рязани, он может сесть на поезд и поехать, там, условно говоря, на Кавказ, да? А сейчас, может быть, и в Крым сможет с помощью этого билета. А до самолета ему далеко ехать, до Москвы. Вот для этой группы туристов, ну, наверное, наличие сквозного билета – это лучше, чем оставлять их перед необходимостью каким-то образом добираться на перекладных. Думаю, что, конечно, кто-то этими билетами поедет, этими поездами, но, в принципе, проблема Крыма это не решит. Там 6 миллионов цифр отдыхающих в прошлом году. Всеми вот этими видами транспорта поезд-самолет, имеется в виду поезд в обход материковой Украины, ну, в лучшем случае можно 1-1.5-2 миллиона привезти туристов. Я думаю, что больше просто не получится по пропускной способности. Поэтому кардинально решить проблему не удастся. Хотя хорошо, что железная дорога, наш монстр, проявила такую гибкость и впервые начала продавать комбинированные билеты, которые вообще и на других направлениях тоже были бы востребованы.
Представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский называет единый билет вынужденной мерой, поскольку даже при большом желании самолетом большого количества курортников не перевезти. А руководство России поставило задачу обеспечить Крыму достаточный поток отдыхающих.
Конечно, на самолете проще, и неважно, куда лететь, в Крым или в Турцию. Другой вопрос, что задача, поставленная на самом верху, обеспечить туристический поток в Крым в этом году. Поэтому я так понимаю, что наши руководители различных ведомств прорабатывают все возможные случаи, возможные сценарии для того, чтобы обеспечить этот туристический поток. К сожалению, самолетами такой объем не перевезти. Поэтому вот как вынужденная мера, это вот такая программа единого билета.
Заполнить крымские здравницы государство сможет за счет организованных туристов, то есть тех, кто по путевкам частично или полностью бесплатных приедет в санатории, пансионаты или дома отдыха, считает директор по экономической политике фонда «Центр стратегических разработок» Кирилл Янков. А вот на поток так называемых дикарей, которые и обеспечивают доходы жителей Крыма, рассчитывать не приходится.
Речь о неорганизованных туристах, которые сами выбирают, куда ехать, которые голосуют рублем. Вот тех, кто голосует рублем, их вряд ли эти комбинированные билеты заманят в Крым. Ну, за исключением, кто самолетом боится летать. Здравницы крымские будут более-менее заполнены российскими отдыхающими. Эту задачу, я думаю, решат за счет бюджетников, за счет правоохранительных органов и так далее, да, за счет всяких субсидируемых путевок. Нерешаемая другая задача – это чтобы в Крым поехали неорганизованные туристы, которые ранее составляли там большинство. А от неорганизованных туристов кормится значительная часть населения Крыма. Неорганизованный турист больше денег оставляет в ресторане, где-то в магазине, на пляже и так далее. Организованный, он оставляет деньги в том санатории, куда приехал, и редко где за его пределами. А это ударит по значительной части населения Крыма. Таких, я думаю, там не одна сотня тысяч человек, для кого это летом основной доход, и кто еще потом всю зиму с этих накоплений кормится.
В Минтрансе России отмечают, что сейчас на Керченской паромной переправе есть очереди. В дальнейшем прорабатывается возможность увеличения количества паромов и большей их вместимости. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».